Эта прогулка начинается на площади Почтовой у здания речного вокзала, с которой мы пойдем по набережному шоссе в южном направлении. Первая достопримечательность на нашем пути – первый киевский монумент – колонна Магдебургского права, 1802 год, архитектор Миленский. Колонна установлена в честь подтверждения императором Александром I Магдебургского права для киевлян, полученного в XV веке. На подножии надпись «Святому Владимиру, просветителю России». В XIX веке в основании колонны был небольшой бассейн, заполнявшийся водой крещатицкого источника. Согласно народным поверьям, эта вода помогала при глазных болезнях. Возможно, из-за этого источника считалось, что колонна установлена на том самом месте, где князь Владимир в 988 году крестил своих сыновей. Далее повернем направо и по пешеходному мосту перейдем на живописный Труханов остров, расположенный напротив исторического центра города между главным руслом Днепра и его рукавом Чертороем. Площадь Труханова острова около 450 гектар. Он считается последним оазисом нетронутой природы в Киеве. Его название, по легенде, происходит от имени половецкого хана Тугаркана, так как в конце XI века здесь находилась резиденция дочери хана, вышедшей замуж за киевского князя Святополка Изяславича. Ныне на Турхановом острове расположены крупные пляжи, водные станции, спортивные сооружения, Днепровский гидропарк, рестораны, дома отдыха и так далее. Вернувшись с острова, пройдемся по аллеям Крещатого парка, разбитого на Днепровском склоне в начале 1880-х годов. В то время он назывался Купеческим садом, так как облагораживался на средства киевских купцов, решивших создать здесь увеселительный центр с летним театром, клубом и концертной эстрадой. Эстрада дожила до конца 1970-х годов, когда ее разрушили, чтобы построить монумент Дружбы народов, 1982 год, посвященный воссоединению Украины с Россией. Монумент представляет собой гигантскую стальную арку в виде радуги, диаметр 30 метров, издалека выглядит гораздо лучше, чем вблизи, под которой стоят бронзовые фигуры русского и украинского рабочего, кажущиеся крохотными под исполинским сводом. В руках они держат орден Дружбы народов. Рядом помещено гранитное изображение участников Переяславской рады 1654 года. Недалеко от монумента находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться видами Подола, Днепра и Заднепровья, а также панорамой Владимирской горки. Покинув Крещатый парк, выйдем на Владимирский спуск, здание колонного зала имени Лысенко Национальной филармонии Украины, 1882 год, архитектор Николаев, строилась для городского купеческого собрания. Вскоре после строительства в собрании оборудовали зрительный зал, не имевший себе равных по акустике. Большую роль в этом сыграли колонны, сделанные в виде резонаторов. Деревянные столбы обмотали конским волосом и покрыли штукатуркой под мрамор. В советские времена колонный зал был отдан Дворцу пионеров и постепенно пришел в запустение. После проведенной в середине 1990-х годов реставрации удалось вернуть утраченные детали фасада и сохранить уникальный зал. В 2001 году в нем встречался с киевлянами Папа Римский и Иоанн Павел II. От колонного зала открывается живописный вид на костел святого Александра 1817-1842 год. В советское время в нем размещался планетарий, однако в 1995 году после бережной реставрации возобновились службы. Пройдем через Европейскую площадь, сформировавшуюся в конце XIX века и называвшуюся Конной, так как на ней проводили конные ярмарки. В 1850-х годах на площади построили гостиницу «Европейская», снесенную в 1979 году, чтобы освободить место для музея Ленина. Хотя вождь мирового пролетариата в Киеве ни разу не был. Ныне на этом месте стоит культурный центр «Украинский дом», 1982 год. Посмотрев на него, повернем налево на улицу Грушевского. Парламентская библиотека, дом 1, построена в 1910 году по проекту архитекторов Кляве и Кривошеева. Далее можно прогуляться по Петровской аллее, посаженный в 1910-е годы к 200-летию Полтавской битвы и названный в честь Петра I. По иронии, второй раз аллею называли опять-таки Петровской, но уже в честь председателя всеукраинского ЦИКа Петровского, активного организатора коллективизации на Украине, приведший к печально известному Голодомору. Памятник ему установлен в начале аллеи. Над аллеей повис изящный ажурный пешеходный мостик, созданный по проекту инженера Патона. В 1983 году при реконструкции заменен точной копией. Мостик часто называют мостом поцелуев. С него виден стадион «Динамо», вмещающий 18 тысяч зрителей во время футбольных матчей, болеющих за любимое киевское «Динамо». Вернемся на улицу Грушевского и пойдем по ней к дому номер 6, напоминающему древнегреческий храм. Это Национальный художественный музей Украины. Со строительством здания связана любопытная история. В 1898 году Киевское общество любителей древности и искусств решило построить музей, но, как и во многих других случаях, денег собрали слишком мало. Отчаявшись, оргкомитет обратился к неутомимому Городецкому, тогда еще начинающему архитектору, и попросил переработать имевшийся проект. Городецкий, с присущим ему стремлением поражать воображение зрителей, возвел шикарный фасад, украсив его 6 дорическими колоннами и треугольным фронтоном с рельефом «Торжество искусства». Около музея скульптор-саль посадил 2 классических львов, которые, как и положено, стерегут вход в храм искусства. И не беда, что все украшения сделаны из цемента. Цемент оказался высшей марки. Общество любителей древности осталось довольно, несмотря на то, что весь остальной объем здания, кроме фасада, остался незавершенным. Достроили его только в начале 1970-х годов. В экспозиции музея «Украинское искусство 11-20 веков». Посетив музей, отправимся дальше в сторону музейного проезда. В нем заслуживает внимания бывший доходный дом номер 4, 1909 год, архитектор Рыков. Это дом в стиле модерн, украшенный панно «Триумф Фрины». Сюжет композиции заимствован из античной литературы. Прекрасную Гетеру Фрину, служившую моделью скульптору-проксителю, ревнители нравственности привлекли к суду за то, что афиняне поклонялись ей как богине. В критический момент, когда у защиты обвиняемой уже не хватало аргументов, адвокаты сорвали с нее покрывало, демонстрируя красоту Гетеры. Взглянув на красавицу, суд единогласно признал, что она достойна божественных почестей. Двигаясь по улице Грушевского, невозможно не заметить гигантское здание Кабинета министров Украины, дом 12, 1936-1938 года. Построенное для НКВД, но затем переданное правительству Украинской Советской Социалистической Республики. По легенде, лицевая часть сделана в виде дуги из-за боязни покушений на высокое начальство, чтобы невозможно было выстрелить из-за угла. Мариинский дворец. Улица Грушевского, дом номер 5, 1745-1752 год, архитектор Мичурин. Это еще один, наряду с Андреевской церковью, яркий памятник эпохи елизаветинского барокко. Правда, от подлинного здания тех времен сохранилось совсем немного. Строительство дворца началось после визита Елизаветы в Киев, 1744 год. Набожная императрица ездила на богомолье в Киево-Печорскую лавру и посчитала, что дом тамошних архимандритов не годится для царской резиденции. После этого архитектор Иван Мичурин, старавшийся уложиться в кратчайшие сроки, за 7 лет построил нарядный дворец по мотивам творчества Растрелли, любимого зодчего императрицы. Нижний этаж здания, где размещались придворные, был каменным. Верхний, где находились царские покои, деревянным. Однако Елизавете уже не довелось погостить в этом дворце. Да и новая императрица Екатерина II побывала в нем не скоро, в 1787 году. Чаще в нем останавливались правительственные чиновники высокого ранга. В 1819 году внезапно вспыхнул пожар, уничтоживший верхний этаж. Пришлось строить его из камня. После этого дворец долгое время пребывал в запустении. В нем размещалось заведение искусственных минеральных вод. Только после капитальной реконструкции, проведенной в 1870-х годах архитекторами Шеле и Маевским, дворец вновь стал императорской резиденцией. Нынешний второй этаж, построенный в духе Растрелли, появился именно благодаря Шеле. Тогда же был обустроен и облагорожен окружающий здание парк, названный Мариинским в честь супруги Александра II Марии Александровны. Пышный южный фасад дворца украшен статуями, символизирующими милосердие и правосудие. На переднем плане взмывают ввысь струи фонтанов, украшенных скульптурами в стиле рококо. Северный фасад более камерный, парковый. Последняя императрица, жившая во дворце, Мария Федоровна, мать Николая II. Ныне здание приспособлено для проведения торжественных приемов иностранных делегаций на уровне глав государств и правительств. Рядом с Мариинским дворцом бросается в глаза типичное для эпохи сталинского классицизма белое здание со стеклянным куполом, над которым развивается украинский флаг. Это здание Верховной Рады Украины 1936-1939 годы, строившееся до Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики. Купол обеспечивает естественное освещение зала, рассчитанного на 1300 мест. Именно в этих стенах 24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины, а 26 июня 1996 года принята действующая конституция страны. Далее пройдем по улице Грушевского в сторону Арсенальной площади. После того, как в этом районе построили царский дворец, Липки превратились в аристократический район, где стало модно иметь собственный особняк. Поэтому здесь много интересных домов, построенных в основном в XIX веке в стилях, подражавших известным классическим образцам. Дом номер 18 в венецианском стиле принадлежал сахарозаводчику-меценату Моисею Гальперину. Дом номер 20 в новогреческом стиле – владельцу кирпичного завода Марку Зайцеву. Дом номер 22 с пышным фасадом под барокко – врачу Якову Полякову, зятю сахарозаводчика Льва Бродского. Точно та же картина на соседней улице Липской. Яркие образцы подобных резиденций – дом номер 2, причудливо декорированный лепниной и кружевной кирпичной кладкой, принадлежал банкиру Михаилу Филиппову. Дом номер 4 с фасадом в стиле Ренессанс – владельцу сахарного завода Марку Заксу. Еще один интересный особняк – дом номер 32 по улице Грушевского, чей фасад декорирован лепными изображениями всевозможного оружия, доспехов и прочего. Такие украшения не случайны. В этом доме долгое время жил герой русско-турецкой войны, известный педагог и военный теоретик генерал Михаил Драгомиров. Поскольку старые раны давали о себе знать, генерал с трудом мог подниматься по лестницам, и персонально для него в доме сделали один из первых в Киеве лифтов. После революции в этом особняке жили командующие Киевским военным округом. Якир, Федько, Дубовой, Тимошенко и Жуков. Ныне здесь разместилось посольство Китая. Закончится наша прогулка на Арсенальной площади, рядом с метро Арсенальная площадь.